7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. Это Наталья Морарь и программа «Пункт Шидела Капот». Когда у вас украли уже все в прошлом, воруют то, что осталось сейчас настоящим, казалось бы, уже нечего воровать в будущем. А оказывается, можно. Есть схема, которой позавидовал бы даже сам Остап Бендер. И она касается мэрии Кишинева и контракта по парковкам на ближайшие 25 лет. Оказывается, мы с вами 25 лет будем платить деньги некой офшорной компании, вернее, компании, которая зарегистрирована офшорными компаниями. 90% всех денег будет идти именно ей, а не мэрии Кишинева. Но при этом парковки построим мы с вами из наших с вами денег, которые мы будем платить как налоги. Как вообще возможны такие схемы в центре Европы? Мы говорим сегодня с моими гостями в студии. Но для начала прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами в Праге.
La microfon Diana Răilanu. În centrul capitalei câteva mii de simpatizanți ai platformei Demnitate și Adevăr cer demisia guvernului și organizarea de alegeri parlamentare anticipate odată cu cele prezidențiale. Reporterii Europei Libere relatează că manifestanții au pichetat clădirea executivului, după care s-au îndreptat spre una din străzile centrale din capitală, unde se crede că ar locui liderul informal al democraților, Vladimir Plahotniuc. Tatiana Iețco de la Chișinău are mai multe detalii.
Protestatarii scandează jos Plahotniuc, rușine și trădătorii. Au avut loc mici altercații fizice și verbale între participanții la acțiune de protest și polițiști. Oamenii sunt nemulțumiți că forțele de ordine le-a blocat calea de acces spre clădirea unde cred că locuiește Vladimir Plahotniuc. Anterior, manifestanții au înconjurat în semn de protest clădirea guvernului pentru a chema conducerea statului la dialog. Protestatarii au dorit să se așeze pe peluza din jurul executivului, dar polițiștii aliniați în câteva coloane nu le-au permis. Participanții la protest au votat și o nouă rezoluție în care se spune că instituțiile statului, în special cele de drept, au devenit și mai dependente, că Republica Moldova este total captivă și că unica soluție sunt alegerile anticipate. Organizatorii acțiunii de astăzi au anunțat că vor protesta în piață până la demisia guvernării, fără a specifica un termen anume.
Mulțumim, Tatiana Iețco de la Chișinău. La Yerevan, cunoscutul actor american George Clooney participă la un marș de comemorare prin care se marchează 101 ani de la masacrarea armenilor din Imperiul Otoman în timpul Primului Război Mondial. Clooney, care pledează pentru recunoașterea drept genocid a masacrului, a depus flori la flacăra eternă din centrul unui monument închinat victimelor tragediei, însoțit fiind de președintele Armeniei, Serge Sarkisian. Se estimează că 1,5 milioane de armeni și-au pierdut viața în Imperiul Otoman în masacre, deportări și marșuri forțate desfășurate după 24 aprilie 1915. Turcia respinge aceste cifre, spunând că armenii uciși și-ar fi pierdut viața într-un conflict civil, nu într-o operațiune premeditată a guvernului otoman. În Austria au loc alegeri prezidențiale pe fondul nemulțumirii alegătorilor față de felul în care autoritățile naționale rezolvă criza migranților. Observatorii ai campaniei cred că pentru prima dată de la al doilea război mondial încoace, viitorul președinte al țării ar putea fi cineva din afara partidelor aflate la guvernare, Partidul Social-Democrat și Partidul Popular. Acestea au fost știrile de la Praga.
Итак, как можно у людей воровать будущее, когда в настоящем уже ничего не осталось? Мы говорим с моими сегодняшними гостями, независимым муниципальным советником Йоном Штефаницем. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера. И гражданским активистом Виктором Геронде. Добрый вечер, Виктор. Добрый день, вернее. Виктор, начнем с вас, потому что вы несколько дней назад вышли с пресс-конференции с вашим коллегой Андрианом Филиппом, где представили очень интересную схему о молдавских парковках, кишиневских парковках, при помощи которых у нас, по всей видимости, в течение 25 ближайших лет будут вороваться деньги из того, что мы будем платить в качестве оплаты за парковки. Вот объясните мне, как вообще такое возможно украсть то, чего еще нет?
Во-первых, схема совсем не интересная, схема просто наглая. Потому что надо иметь очень большую наглость, чтобы создавать вообще такие схемы, где в открытую, в наглую создаются все предпосылки для того, чтобы бюджет муниципальный, чтобы мы, люди, потеряли публичные деньги. Деньги, которые могут идти на развитие города, на создание лучших условий, на реставрацию тротуаров и так далее.
Объясните для тех, кто еще не в курсе, может быть, они еще не успели с четверга узнать об этой схеме. В чем она вообще заключается?
Вкратце, схема следующая. Примария создает проект, то есть создается проект по платной парковке и на основании публично-частного партнерства.
А был проведен конкурс?
Да, был проведен конкурс. Ну, с конкурсом вроде все в порядке, не проблема. Проблема в условиях контракта. По контракту условия совсем не в пользу примарии, в пользу публичного бюджета. Потому что вот эти платные парковки даются частному инвестору, который подразумевается, что он должен инвестировать какие-то деньги, чтобы он создавал эти платные парковки.
Ну, конечно, это же взаимовыгодное должно быть сотрудничество. То есть не только они выиграют, но и мы тоже.
Смысл такого типа публично-частного партнерства в том, чтобы инвестор, частный инвестор делает инвестиции, таким образом, делая какие-то услуги публичные городу.
Обычно. Ну, грубо говоря, у нас проблема с парковками, у нас пробки.
Да, обычно так делается с транспорта, с мусором.
Мэр давно это обещал, вот есть фирма, которая это обеспечит, за это фирма будет получать деньги. Но здесь вы говорите, что, в принципе, с конкурсом все в порядке. Но я вас внимательно слушала в четверг, мне просто бросилась в глаза информация о том, что компания, которая выиграла конкурс, была зарегистрирована за месяц до конкурса в Вене. Вроде бы как австрийская компания, но выходит, что это новая компания, не имеет никакого опыта в плане управления парковками. И при этом ее зарегистрировали две другие офшорные компании, то есть Кипр и...
Да, они выиграли контракт, то есть имея как партнера, да, они сделали консорциум из трех компаний, одна из которых существующая австрийская компания, которая предоставляет такие услуги в Будапеште и в каких-то еще венгерских городах. Ну, хорошо.
Но одна из них зарегистрирована в офшорной компании.
Да, но компания, которая как бы будет осуществлять проект в Кишиневе, это созданная недавно, за пару месяцев до...
Ну, как у нас получилось с аэропортом? У нас был стратегический инвестор из России, который управляет двумя аэропортами, а при этом спустя какое-то время эта компания выводится из консорциума, и в результате остается единственная офшорная компания, которая управляет нашим аэропортом.
Самая большая проблема этой схемы в том, что этому инвестору дается бесплатно, в бесплатное пользование до 25 лет. Вот эти все парковки.
Сколько парковочных мест?
Ну, 2500 парковочных мест в центре города и по всему городу 25 тысяч парковочных мест.
На 25
Это
лет.
Около 15 гектаров земли. На улицах, на тротуарах и так далее. При этом из всех денег, которые мы будем платить за парковки, бюджет будет иметь только 10%, а частный инвестор 90%.
А международная практика что показывает? Когда такие контракты заключаются?
Международная практика, нормальные города создают такие услуги, создаются по типу терминалов для оплаты. То есть вот какие у нас есть в городе терминалы, где можно оплатить какие-то услуги. Этот терминал за свои услуги берет там 1%, ну максимум 4%. То есть он просто...
А все остальное идет городу?
А все остальное идет... Тому, не знаю, там, если это авиабилет, идет авиакомпания, если это какие-то, то есть, и так далее. Если мы оплачиваем телефон, да, то есть, получается, что мы, когда платим на этом терминале, когда мы оплачиваем, мы платим за то, что мы использовали, платим prestatore di servizi, да, тому, кому...
Кто предоставил эту услугу, да.
Предоставил. А сейчас получается, что город дает места для парковки, город все это обеспечивает, за публичные деньги это все делается, но мы платим какому-то частному лицу, который как бы это все...
Я правильно понимаю, что все эти парковки, все эти 2500 мест в центре города, а в сумме 25 тысяч парковочных мест, они в основном сделаны из проекта кредита БЕРД, Европейского банка реконструкции и развития, который получила Примария, кредит на реставрацию дорог. Из этих денег сейчас параллельно строятся парковки, то есть получается из тех денег, которые мы, жители Кишинева, должны будем вернуть, потому что это кредит, который мы взяли на какое-то количество лет, а придет фирма, которая получит эти парковки бесплатно и будет получать 90% из тех денег, которые мы будем за них платить?
Точно. Парковки обустраиваются за наши деньги, за деньги, то есть за кредит. Мы, как город, берем кредит и должны будем его возвращать. После этого мы должны будем еще платить за парковки и плюс еще пени, возможные за нарушение режима парковки.
Один вопрос еще. Мы еще поговорим об условиях контракта, но меня очень волнует. В случае, если этот контракт будет расторгнут, вот, допустим, приходит новый мэр, либо у консилиума муниципального что-то, у совета муниципального что-то получается в этом смысле, и разрывается контракт. По контракту мы должны будем заплатить этой фирме наверняка большую неустойку.
Все деньги, которые они теоретически будут потерять.
Могли бы заработать
могли
за 25
бы
лет.
За 25 лет.
А этот контракт что, прошел через муниципальный
Нет,
совет?
Нет, он пока не прошел, но он был подписан.
Вот теперь вопрос к вам, господин. Тогда теперь вопрос к вам, господин Штефаницев. Вот есть контракт, подписанный господином Киртуак? Я лично
видел. Подписанный господином Грузаву.
Грузаву. Да, господин Грузаву, господин Киртуаков подписано руководство по тому, что компания, которая сейчас реставрирует дороги в центре, должны обеспечить и парковочные места. Хотя по контракту в самом начале этого не было предусмотрено. Вот к вам вопрос, господин Штефаницев. Вот есть контракт, который подписывается кем-то из мэрии. При этом этот контракт не проводится через муниципальный совет. При этом ребята... Кто-то, мы не знаем кто, но, честно говоря, мне кажется, уши растут отсюда, из Кишинева, а не из Австрии, не из Венгрии. Потому что, вот, как с аэропортами, повторюсь, нам всем рассказывали, что это стратегический инвестор из Российской Федерации. Когда казалось, компания, аффилированная с Шором, а может быть сейчас уже не с Шором, но в любом случае офшорная компания. Здесь тоже две офшорные компании, Кипр и какие, Виргинские острова?
Мальта.
Ну, неважно. Подписывается контракт. Он вообще может иметь силу в случае, если он не проведен через муниципальный совет?
Я считаю этот контракт нелегальным. Абсолютно. И все контракты, которые не прошли через муниципальный совет, я их считаю нелегальными.
Но ведь есть контракты, которые не прошли и действуют?
Ну, действуют, потому что у нас нет правосудия в Молдавии. Если бы было правосудие, все эти контракты были восторгнуты. Вот так сказать.
Вот на ваш взгляд, каковы шансы? Сейчас мы знаем, какое у нас правосудие, сейчас мы знаем, какая у нас прокуратура, Центр по борьбе с коррупцией. На мой взгляд, уже на следующий день после того, как вышли ребята с этой пресс-конференции, где предоставили контракт, все описали, их должны были на второй день пригласить, хотя бы спросить: ребята, откуда у вас эта информация? А давайте расскажите нам подробнее. А вот давайте разберемся. Сейчас мы вызовем Грозаву, сейчас мы вызовем людей из этой компании. Будем разбираться, посмотрим, кто прав, кто виноват.
Не исключено.
Этого не произошло. Вопрос к вам. Вот при этой судебной системе, при этом правосудии, которое сейчас у нас есть, есть шансы, что контракт все-таки вступит в силу, да?
Я не верю в этом, потому что я знаю, что у нас есть очень много имитаций работ с правоохранительных органов, да. Даже если вызвали Виктора, да, откуда вот такие информации у вас есть, и почему вы считаете это или это. У нас очень много имитаций.
Все прекрасно понимают, что на сегодняшний день в Молдове правосудия практически нет. Безусловно, есть честные судьи, не надо обобщать, но они скорее в порядке исключения работают, и, как правило, такие дела им не попадают. Вот не попадают. Почему-то всегда, когда дела касаются больших усадеб, домов в центре города, земли, они всегда попадают именно к тем судьям, про которых пишут потом журналисты о том, что вот у него дом, машина, Porsche Cayenne и так далее. Вот к вам вопрос. Учитывая, что нет у нас правового государства, нет. Ребята контролируют все. Получается, что будем возмущаться, не будем возмущаться. Этот контракт может вступить в силу, и нас могут заставить платить деньги этой компании?
Я думаю, гражданское общество должно быть активнее, да, и просто бойкотировать все это, да.
А как бойкотировать, Абсолютно. Если ты работаешь в центре, хочешь приехать, и у тебя нет больше никаких парковочных мест, потому что есть компания, которая по контракту на 25 лет получила право парковками управлять. Нет больше. Они, вот представьте себе, займут все. И я, насколько поняла, мэрия еще должна будет на себя взять обязательство решать вопросы со всеми...
Если не решит...
Со всеми, там, например, есть кафе, у которого бордюр перед кафе.
А если не решит проблему, должна будет оплатить этому частному инвестору деньги за нерешенные вопросы с этим местом.
Вот насколько реально вступление в силу действия этого контракта? То есть сейчас вот есть что-то, что может остановить?
Если с юридической точки зрения взять контракт, а подписан?
Подписан.
То есть сейчас инвестор идет в суд и подает в суд на примарии.
Виктор, если подписан, почему он требовал встретиться со мной тогда?
Ну, я понимаю, что ребята...
Вот инвестор, кто требовал встретиться?
Ну, мы получили письмо, то, что вот этот... Инвестор, эта компания, хотела встретиться со всеми фракциями при муниципальном совете.
И?
В том числе и независимым советникам. Почему они тогда требовали встретиться, обсудить вот эти вопросы?
Я объясню.
Я просто отказывался.
А вы встречались с ним?
Нет, я отказывался от этой встречи, потому что я видел со старта, что это атака райдер на публичных пространствах. Это не бизнес-план, это не идет в пользу города. Да, там, где я учился в Нарбоне или в других городах Парижа, да, есть платные парковки. Но все это идет в пользу города, в пользу горожан. Ну, а не в пользу одного инвестора, который вот делает деньги.
Который неизвестно
и
кто.
И еще инвестициями местными из нашего бюджета.
В том-то и дело. Я, допустим, тоже, мне повезло, путешествовала, видела города европейские, не только. Но обычно это многоэтажные парковки, либо подземные парковки. Не воруют у людей, которые ходят пешком, или у людей, которые ездят на колясках, либо у мам с детьми, либо у пенсионеров. Да у тех, кто просто не хочет ездить на машине, потому что хотят заниматься спортом, свежим воздухом. Не воруют у них это пространство. А здесь выходит, что эти бордюры, которых и так почти нет в Кишиневе, из них просто заберут для машин, и нам останется
в исторической части ничего. Кишинева есть очень много мест, где можно построить вот многоэтажные парковки. Да, вот такой бы бизнес-план очень удачно бы действовал. Да? Почему вот есть определенные участки, вот строй, за 49 лет этот участок твой. И без проблем.
Почему
ты просто платишь...
Почему не пошли по этому пути?
Строить многоуровневые, либо подземные парковки, это же инвестиции. Тут же нужна техника, стройматериалы.
Здесь надо делать деньги из ничего.
Да, здесь надо тратиться. А так что, Берд же не придет и строить нам многоэтажные парковки. А сейчас тротуары есть. Эти парковочные места уже обустроены. Пришел, поставил счетчик и электронный сканер и собирал. Собирай деньги, какие проблемы.
Это правда, что по контракту эта компания в момент, когда она уйдет, ну, допустим, через 25 лет, либо через 2 года, если удастся, они заберут вот этот электронный софт, эту систему оплаты. Да. Получается, что они вообще ничего не инвестируют. Вообще. То есть город останется ни с чем, и при этом на 25 лет обеспечат.
Возможно, они потратятся там на краску, чтобы нарисовать линии. Да, и на дорожные знаки, чтобы показать, что здесь платная парковка, и все.
Я хочу вас спросить не как житель Кишинева, а как просто неравнодушный гражданин. А как вообще такие схемы возможны? Вот вы понимаете...
Это возможно, потому что возможно были бы, если вот эта схема стала работать, начали собирать деньги, и мы проснулись уже, когда было поздно. Ну, сейчас мы начинаем.
Как с украденным миллиардом было.
Да. Сейчас мы эту схему нашли, мы ее сделали публично. Мы предпринимаем какие-то шаги, чтобы ее остановить. Надеемся, что она не придет в действие. Таким образом, мы как бы остановим эту.
Кто-нибудь из официальных структур? В первую очередь меня интересует мэрия. Как-то отреагировали на вашу...
Вчера я видел, ребята, то есть журналисты сделали уже репортаж о нашей пресс-конференции и заодно позвонили и мэру, и Гамрецкому.
Гамрецкий – это глава транспортного департамента.
Спросили, а как вы комментируете? Ну, мэр сказал, что это вообще необоснованные
обвинения,
и это все вранье, и на него идет кампания по пиару, дискредитации. Да. Ну, с ним понятно. Это человек...
Скорее всего, мы на Москве.
Да, но директор транспортный даже не пытался как-то вырулить ситуацию. Он признался, что так и есть, да, действительно, этой компании передаются все, а что вы хотели? У него была реакция из разряда, знаете, а что, вы открыли Америку? То есть так сразу мы и подумали.
Я правильно понимаю, что этот контракт вы получили не от мэрии, потому что вы требовали его и от мэрии, чтобы мэрия его опубликовала?
Мой коллега, с которым выходил вчера на пресс-конференции, Адриан Филат, он подал в суд. Он как частный, как житель, да, города, подал в суд на примарию на базе того, что, то есть он потребовал транспарентности, показать этот контракт, потому что это публично. Примария, по-моему, 4 месяца, пока вот началась эта тяжба, не хотела давать этот контракт даже суду. То есть даже судья не могла получить этот контракт. В конечном итоге пришел этот экономический агент, попросил себя взять как участник, да, судебного процесса, и как участник уже судебного процесса принес этот контракт. Я даже предполагаю, что инвестор, возможно, да, этот человек, который приходил и хотел со всеми встретиться, он может быть и не... у него нету
плохих намерений
обязательно воровать город. город. Но это не первый раз, когда другим инвесторам или каким-то там компаниям, которые участвуют в конкурсе, администрация, примария, дирекция транспорта вызывают его и говорят: вот такие условия. Хочешь работать? Хорошо. Не хочешь? Пошел отсюда. Так работает компания Дельта, которая сейчас по документам занимается вот, ремонтом дорог, улиц. Но в действительности компания Дельта отстранена от работ.
А кто занимается?
Занимаются подрядчики частной компании господина Гомрецкого и его друзей.
То есть компания Дельта официально выиграла инвестор из Румынии, а реальность занимается компания господина Гомрецкого.
Вы видели, как эти работы проводятся? Вы видели, как они долго это делают? Вы видели, как некачественно?
Я видел водопад на Негруце два дня назад.
Понятно. Компания Дельта это довольно, возможно, у них были какие-то скандалы, но я не думаю, что эта компания стала бы так портить себе имя с проектами в других странах. То есть все равно есть какой-то лимит. А их просто поставили в ситуацию. Вы только занимаетесь подписанием бумаг и не высовываетесь в строительство. И
как
все.
Это возможно? Повторяю свой вопрос, господин Штефаниц.
Я вернусь к тому же. Если у нас закон не действует, в этой стране все возможно. Закон у нас не действует. Плюс те, которые вот администрируют город. Они проводят консультации с горожанами. Нет, у нас все в этом одном кабинете там решается или на одном адресе.
Знаете, вот неудивительно, что...
И все политики Кишинева вот там решаются.
Только вот небольшая ремарка. То, что они с горожанами не проводят консультации, меня это мало удивляет. Меня, допустим, очень удивила история... Но меня очень удивила история с французским посольством, про которую вы нам можете, допустим, рассказать. Как так получилось, что сейчас французское посольство вынуждено переехать из своего офиса на улице Бернардаца, да, если я не ошибаюсь, поскольку вокруг строится дом-монстр. Я не знаю, может, конечно, это будет красивый дом, но это вообще непонятно, как такое возможно в городе, в котором должен соблюдаться закон.
Но я высказывался по этой теме еще в 2014-го. Агентство направило обращение по градостроительной инспекции, СИБ, да, Генеральная прокуратура, парламентская комиссия. Да, и то, что эти учреждения, эти институции ничего не делали, вот у нас экономический агент уже
почти построил.
Да, построил вот этот многоэтажный дом. И это просто плюнули на дипломатическую миссию, которая поддерживает Молдавию, поддерживает Кишинев. Вот 18-19 вы видели ответ французского посольства. Они организовали для нас форум с французскими экспертами по градостроительству. Да. Был подписан договор о сотрудничестве между Молдавией и Францией в области культурного наследия.
Господин Керонда, вот явный пример. Человек, господин Штефаница, не как физическое лицо, а как глава агентства по охране исторического наследия, исторических памятников, 2 года боролся. Он отправлял запросы в Генпрокуратуру, в службу информационной безопасности, писал куда мог, в парламентскую комиссию приходил, и не получилось. И теперь посольство Франции вынуждено искать новый офис. Это вообще позорная история для любого европейского государства. Позорная. Я не знаю, есть ли такие страны, где из-за того, что частный предприниматель получает, скорее всего, незаконно право, потому что, знаете, там, где решение суда, там, скорее всего, закона не было. Незаконно право получает строить дом, из-за этого вынуждено ведущее европейское государство искать себе другой офис. Насколько я понимаю, они ищут исторический памятник, чтобы поддержать историческое наследие Республики Молдова.
Французы же дышат культурой, да. Поэтому они требуют, чтобы были исторические.
2 года боролся, не получилось. Есть шансы, что вот вы вышли с пресс-конференции, вы позволили всей стране узнать о том, каким образом вообще планируется нас оборовывать на протяжении 25 лет. И даже если этих парковок не будет, эта компания не войдет, они смогут на нас подать в суд и получить через суд упущенную прибыль за 25 лет. И вообще есть шанс, что на этот раз получится отвоевать наши права?
Я не удивлюсь, если не получится, потому что у нас сложно бороться с, понимаете, у нас коррупция, как раковая опухоль, уже захватила практически весь организм. И вот такие клетки, как господин Штефаница или государственные институты, я имею в виду, да, единичные, которые как-то сопротивляются, их рано или поздно окружат или уберут.
Вот нас ждет реформа, да?
Мы будем
Национальный инспекторат по памятника,
сейчас да? Сейчас трудно уволить господина Штефаницы.
Организует конкурс, будет реформа. Как бы реформа. Вас переформируют в институт, для этого нужен будет новый конкурс, и наверняка вы по конкурсу не пройдете.
Вот я верю в этом проекте по твиннинг, который вот европейцы хотят вот начинать в пользу агентства, да? Вот в это я верю. А в эти реформы, которые просто меняем титулатуру, а в основном так и...
Давайте поговорим о том, у нас осталось не так много времени, поговорим о том, а что вообще остается людям делать. Вот, ну, наша программа выйдет в воскресенье в эфир, в день, когда люди, скорее всего, придут на протест. Каждый выходит на протест по своей причине. Одни, потому что поддерживают платформу, другие, потому что не поддерживают, но при этом не могут не выйти и так далее. Но уже известно, что по всем селам распространяются директивы. Вот всем известной партии о том, чтобы мэра от этой партии обеспечили неявку людей на протест. Что людям делать, когда их лишают даже права протестовать? Они делают расследование, органы не реагируют. Они борются, их в результате наказывают, как в вашем случае. Не фирму, а вас хотели наказать. Что людям делать? Объясните.
Я не знаю, насколько это действенно, запрещать людям выходить из собственного села, идти на протест.
Ну, можно зарезервировать все просто... автобусы, или человеку просто будет тяжело добраться.
Люди, если захотят, доберутся. Проблема в другом. Вот мы эту пресс-конференцию сделали не только для того, чтобы как рассказать всем, но дать понять этим людям, что они все-таки не могут делать все, что захотят. Да, они могут создавать какие-то схемы, какие-то вещи, могут там брать взятки и так далее, но есть предел. Есть предел, и вот я понимаю, когда меня обворовывают, но я не люблю, когда меня считают глупцом или совсем дураком, что очевидные вещи мы не понимаем. И поэтому я хочу, чтобы... Потому что, ну, сколько это еще... По-любому придут выборы, парламентские выборы. И вот эти все деятели придут все равно к людям говорить что-то про европейские нормы и про интеграцию и про бла-бла-бла. Вот это все их электоральное. Я хочу, чтобы люди в тот момент, в эту кампанию, они вспоминали вот о всех этих схемах, о всех этих вещах, о всей этой коррупции, которые в течение 4 лет эти люди обеспечивают и покрывают. И потом, когда придет, да, Дурин Киртак и будет плакать в прямом эфире, чтобы люди понимали, что этот человек врет и притворяется, и он играет свою роль. И на выборах думали не о мы на Москве или о каком-то там геополитическом векторе, а о том, что творится в этом городе и как обстоят дела. Потому что очень многое, то есть во многом эта система, которая сейчас, она держится на примаре города Кишинева. Он был первым из проевропейских деятелей, который получил такую большую функцию, в смысле большое место, да, кресло. Он начал, и из этого пункта начала расти вот эта гангрена, которая потом...
А вы думаете,
потом,
он решает в мэрии все?
Нет, но на нем все держится. Он, может, и не решает. Но на его функции, да, на то, что он занимает должность главного генпримара муниципе Кишинева, на нем очень многое держится. И во многом эти схемы, и во многом держится на него. Поэтому я думаю, что люди должны понять, что либо в каком-то референдуме, либо в другом формате, либо в досрочных, либо в нормальных выборах, чтобы они перестали вот воспринимать Дурина Киртака как большого, не знаю, европейского спасителя, и начали воспринимать его как часть большой раковой опухоли, которая захватила Молдову. И начинать ее потихоньку убирать.
Господин Штефаница, что остается людям делать?
Чтобы иметь вертикальность, чтобы требовали свои права. Вот я вспоминаю, когда я проводил время во Франции, французы требовали свое право. Допустим, те, которые делают агрикультуру, да?
Все хозяйства,
да? Все, да. Январь, февраль, они требовали свое. И они получили. Когда были какие-то изменения там в кодекс труда, и весь молодежь выжил.
Да сейчас даже протестует молодежь во Франции. Не только молодежь.
Всегда протестует.
Вот всегда только, протестуют. Они вот постоянно протестуют.
Только так просто приостановить. Но вот за последний год, да, вот то, что народ вышел, есть какие-то изменения, да, есть какие-то.
Значит,
да.
Надо продолжать протестовать.
Конечно, надо продолжать.
Но я думаю, что в той же...
Но если они видят, что вот так и сидим, конечно, они будут творить то, что они хотят.
Но ведь самое интересное, что во Франции наверняка, когда люди протестуют, там в деревне по разнарядке не рассылают директиву о том, что не дай бог люди приедут в Париж протестовать. А вот у нас...
Я хочу сказать, если нас будет много, и мы будем требовать свои саби, оно не в это я. И все. Давайте забудем эту пословицу как-то, и вот чтобы иметь вертикальность и требовать, да? И чтобы, я хочу, чтобы каждый гражданин делал свое дело, чтобы прокурор делал свое дело, полицейский делал свое дело, и будет порядок в этой стране. У нас маленькая страна, здесь, чтобы навестить порядок, за год вот так хватает, чтобы здесь была маленькая Швейцария.
Ну, честно вам скажу, это в качестве вывода. Смотря на вас, я набираюсь оптимизма, потому что понимаю, что несмотря на то, что у нас воровалось в прошлом и воруется сейчас в настоящем, честно говоря, появляется надежда, благодаря в том числе вам, что, может быть, хотя бы в будущем вороваться не будет. Ну, или, по крайней мере, будет вороваться меньше. А для этого нам нужно всем объединяться и бороться за свои права. Спасибо вам большое. Я желаю вам удачи с парковками, вернее, нам всем удачи с парковками и нам всем удачи с историческими памятниками. Надеюсь, что у нас будет меньше таких поводов собираться в этой студии и обсуждать такие горькие темы. Увидимся через месяц на волнах Радио Европа Либера. Всего хорошего.
Aici Radio Europa Libera.